Дорожная карта.
Двадцать часов 8 минут в Москве. Это программа «Дорожная карта» в студии Лиза Никина и вместо Алексея Нарышкина Маргарита Ставничук. Добрый вечер.
Всем привет.
Сегодня мы поговорим о возрасте материнства, о том, как поощряется рождаемость в разных странах. Поводом для разговора стало заявление главы Минтруда Антона Котякова, который сказал, что за последние 10 лет на 2 года увеличился средний возраст материнства, из-за этого снижается число рождений, и, в общем, это проблема, и с этим надо что-то делать и так далее. Мы узнаем, как в разных странах с этим борются, как поощряют рождаемость. Да, я тебя слушаю.
Да, я просто хотела сказать, что это не первый раз, когда такие заявления делаются. И, например, Татьяна Голикова говорила о том, что дело не только в том, что женщины стали более образованными и, в принципе, повысился уровень жизни, но и в том, что в репродуктивный возраст вступило поколение 90-х, которых, в принципе, очень мало. И из-за этого сейчас примерно 7,5 миллионов человек, женщин, которые находятся вот в этом репродуктивном возрасте, и они просто не способны родить столько людей, сколько бы покрыло эту демографическую яму, в которой мы оказались.
Ну и плюс многие говорят, что сейчас условия не то чтобы очень подходящие, непонятно, что будет дальше, там кризис, все дела, рубль падает, в общем, ситуация нестабильная, страшно как-то рожать ребенка, не имея подходящих условий для того, чтобы его вырастить. И к нам уже подключается Анна Роза, наш журналист в Германии. Анна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер.
Анна, скажите, в Германии тоже так обеспокоены этой проблемой? Как вообще реагирует власть?
Очень обеспокоены, ужасно обеспокоены, неимоверно обеспокоены, потому что рождаемость, насколько я знаю, примерно такая же, как и в России. Это 1,2 или 1,3 ребенка на женщину. Пока что стабильно. Нет, не падает. Но на самом деле это тоже довольно-таки обеспокоено. Успокаивающий процент, потому что если не будет миграции, а именно это может как-то поддержать еще
рабочую
силу на необыкновенном уровне. Да, 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 потому что именно даже если это трудно, все равно все мигранты, они сразу же вливаются в рабочий рынок, рынок труда, обеспечивают тем самым пенсионные выплаты и страховые выплаты. Вот, это очень-очень важно всегда.
А в принципе, что делает государство, чтобы женщины рожали больше детей?
Сейчас обсуждается, во-первых, совместимость работы и заботы о детях. Как было в ГДР, так и в Советском Союзе всегда было очень много детсадов или даже ясель. Здесь, в Германии, с этим всегда была напряженка. К сожалению, даже детсады работают до 3 или до 4 часов. Надо всегда определенные причины особые представлять. Вот как с моими детьми тоже было, чтобы получить детский сад до 6 часов. И одним из ключевых пунктов, конечно, это расширение детских садов, сети детских садов, сети ясли и, может быть, даже забота о ребенке на дому каким-то другим персоналом. Затем больше дистанционки для женщин, естественно, у которых есть дети. И очень важно, это сейчас показывает необыкновенную эффективность. Мужчины также получают отпуск по уходу за родившимися детьми до 3 лет. И уже более 9% мужского населения, отцов, пользуются этим. Это необыкновенно, конечно, помогает. И надо сказать, у меня есть подруга, у которой 3 детей. Ей, она постарше немного, ей сейчас, по-моему, сегодня исполнилось 60 лет. У нее есть дочь, с которой мы дружим тоже. У нее тоже 3 детей. Вот эта подруга, она не работала и всю жизнь сидела дома, потому что не было возможности такой. А сейчас ее дочь с 3 детьми, во-первых, закончила университет, во-вторых, она уже нашла работу, ее муж тоже. И вот они будут, меняя друг друга, ухаживать за этим. И смотреть за своими 3 детишками, которые еще ходят в детский сад. Все, одна только пошла в первый класс в 6 лет. Вот. Ну и, конечно, выплаты на детей здесь 200 евро в месяц на каждого ребенка до достижения 25-летнего возраста, если он сам не начинает работать. И потом еще очень хорошо, что...
Анна, я прошу прощения, вот по ценам в Германии эти 200 евро, они играют какую-то роль или это несущественная сумма?
Да, конечно, конечно, существенная сумма. То есть сейчас, если, допустим, в земле Берлин и детские сады бесплатные и так далее, обучение, высшее образование тоже бесплатное, ребенок, когда идет после школы, например, обучаться какой-то специальности, он некоторое время получает обыкновенную зарплату либо от государства, как полицейский там, или какой-то будущий госслужащий, либо от фирмы, в которой он работает. То есть это тоже довольно-таки поддерживает, и большая поддержка для семьи. То есть это не страшно. То есть деньги как бы есть, да?
Дело. Но это все в целом, наверное, работает, вот как вы уже сказали. Да. Это же не только 200 евро в месяц.
Да, конечно, конечно, конечно. И страховка, например, медицинская для детей совершенно бесплатная. Она прикрепляется, вот как мои дети, к моей медицинской страховке. Все медикаменты для детей тоже бесплатные.
А как в целом вообще устроен декрет? Какие выплаты, на что может рассчитывать женщина или мужчина, который взял декрет, и сколько по времени он?
Но каких-то особых выплат по декрету нет. Когда женщина уходит в декрет, она продолжает получать, по-моему, 60% заработка за 3 месяца до рождения ребенка. А так, в принципе, есть возможность подать на 3-годичный отпуск по уходу за ребенком без потери заработной платы ощутимой. То есть тоже будет 60-70%, как-то эта цифра постоянно меняется, и новое правительство будет принимать новые законы, я думаю. То есть как бы не в деньгах дело, а в том, что женщины просто не хотят рожать детей, потому что, ну, это доказано психологически, социально, что в обществах, где большой уровень образования у женщин, они хотят больше саморазвития, больше, может быть, включенности в жизнь, в трудовую жизнь и так далее. И на первом плане не стоят дети, потому что это не единственное предназначение женщины в любых обществах, где довольно-таки высокий уровень образования и развития.
Ну да, это такая же история, как и в России, только при этом в России еще есть очень мощная пропаганда как раз в сторону женщин, направленная на женщин, что давайте там поскорее рожайте, побольше и как можно скорее. А вот в Германии есть такая пропаганда, которая вот прям направлена только на женщин.
Чтобы поскорее рожать? Нет, такой совершенно нет. Каждый волен принимать свое собственное решение жизненное, потому что у каждого есть свое достоинство. Это первая статья Конституции. В общем-то, каждый человек имеет свое достоинство, оно защищается государством. Также достоинство жены и матери, которая не должна быть машиной по рождению детей. В общем-то, просто она должна выбирать самый приемлемый для себя период. И, в принципе, нет такой планки. Вот, знаете, я иногда слышу в России, что ой, она старородящая и так далее и тому подобное. Это, во-первых, очень унизительные вещи, да, или возрастная, вот такое слово вообще совершенно просто как каким-то сковородка по голове, если его вот слышу, ужасно просто. Вздрагиваешь, когда его слышишь, когда женщин так называют. Здесь такого никогда нет, ни одна вообще акушерка, ни один гинеколог не будет так говорить женщине, если ей, допустим, 35 лет, что она старородящая. И сейчас медицина уже семейными шагами вперед пошла, то есть и нет никаких противопоказаний, пока женщина может забеременеть, говорить о том, чтобы она не рожала или чтобы она прекратила это все и так далее и тому подобное. Естественно, когда женщине 54 года, вот как у нас родила недавно 6-го ребенка, то была дискуссия, были дебаты, насколько это хорошо для ребенка, поскольку она уже будет бабушкой, когда ребенку надо будет ходить там в школу, и она не сможет его поддерживать в таком ракурсе, а не потому, что как бы ей надо это запретить, или всем женщинам, которые старше там, 30, надо запретить рожать, чтобы они побыстрее рожали. Естественно, это несовместимо, опять же, с мечтой об образовании и так далее. И когда женщина ставит перед собой какие-то цели, государство старается ей помогать уже в университете, допустим, да, вот с этой стороны, а не со стороны, допустим, каких-то дискуссий или запретов, или, наоборот, приказаний рожать вот до такого возраста. И в обществе на самом деле нет такого, ну, может быть, даже высокомерного или даже, я считаю, немного подлого отношения к женщинам, да, вот именно, что ты мне рожай, как говорят русские мужчины, она мне родила, не мужчине, не кому-то рожает, она рожает просто ребенка.
Анна, спасибо так огромное. Считается. Это была Анна Роза, наш корреспондент из Германии. Мы обсудили.
До свидания.
Как в Германии поощряют рождаемость, ну и в принципе, как с этим обстоят дела. Гораздо лучше, мне кажется, чем у нас в России.
Ну да, довольно такой комплексный подход. Хотя у нас тоже вроде как стараются его тоже внедрить. Это, например, льготные какие-то ставки по ипотеке, кроме материнского капитала. Ну материнский капитал тоже, конечно, вызывает вопросы, насколько эффективно он работает, потому что одни эксперты говорят, что он сработал, другие говорят, что он работает только на второго ребенка, потому что рождение первого ребенка он не зависит от, ну, скорее, меньше зависит от экономических факторов, потому что это что-то, как бы, само собой разумеющееся, что в семье, ну, пока что у нас такие представления, что в семье все-таки должен быть ребенок, поэтому рождение первого ребенка на его рождение не так влияет материнский капитал.
Но у нас большие проблемы с мужским декретом, ну, во всяком случае, по моей
информации. Да, у нас около
2%
мужчин только берут мужской декрет, точнее, просто декрет, это не мужской декрет. Он такой же, они могут его взять, но, да.
Просто такая... я помню, что я как раз, когда заменяла тебя в программе «Неудобные», мы говорили про активное отцовство, и гость, который у нас был, рассказывал, что у него были большие проблемы с тем, чтобы выйти в декрет, потому что ему сказали «декрет». Ну ты это, иди отсюда тогда, зачем нам тебя ждать, пока ты будешь там сидеть с ребенком, непонятно зачем, у тебя вон жена есть.
Но при этом уже все больше как бы, начинают на, ну, брать декреты и как-то смотреть на это по-другому, и там свою семью тоже моделировать по-разному, но пока что, да, это все еще очень низкий уровень, в отличие от других стран, в отличие от той же Швеции, где декреты мужчина прям, ну, обязан разделить женщин, это не поровну, но какую-то часть декрета он должен взять тоже, и это всячески поощряется на работе, в обществе.
Ну и материально, само собой.
Да.
А сейчас мы поговорим с Еленой Серветас, руководителем проекта «Открытый мир» и нашим журналистом во Франции. Елена, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, привет, коллеги.
Вот ты как раз являешься активным таким примером, как заводят много детей. Расскажи, в принципе, с какими ты поощрениями сталкивалась со стороны государства? Помогает ли как-то Франция, Швейцария своим гражданам в том, чтобы обеспечивать детей?
Слушай, я когда к этой передаче готовилась, я думала, что как бы меня побуждало вообще иметь столько детей и побуждало ли?
У тебя ведь пятеро, правильно?
Да, пятеро, да, да, да. Тут как бы такой философский вопрос. До того, как мы дойдем до государства, которое нас там активно поддерживает или не поддерживает, все-таки реалии страны, в которой ты живешь, и люди, с которыми ты живешь, играют первостепенную роль, а потом уже все остальные выплаты и, я не знаю, там материнские капиталы и так далее.
Ну, какая-то базовая безопасность.
Конечно, если бы я, например, жила там в каком-нибудь Центральноафриканской республике или в стране, в которой идет война, наверное, бы у меня было бы гораздо меньше детей, чем у меня сейчас. Хотя, не знаю, вот, например, Израиль, да, который постоянно подвергается нападкам со всех фронтов, там люди рожают, и у них у всех, по крайней мере, тех, кого я знаю, больше одного ребенка.
Поэтому... Да, мы о феномене Израиля еще поговорим попозже немножко, у нас будет
да. Ну вот, поэтому, ну, как бы мне тема близка, поэтому, собственно, я такая настоящая еврейская мать, не знаю, как я буду их все отпускать, но все-таки environment имеет огромное значение. Сейчас я живу в Швейцарии, страна, которая обеспечивает мне чувство безопасности, которого у меня не было, например, во Франции. Вот здесь мне комфортно, и я хочу здесь воспитывать своих детей. Ну, а дальше как бы такая банальная история про там выплаты, каникулы, поощрение беременным женщинам.
А там... почему во Франции не было чувства безопасности? Я думала, ты скажешь, не в России, где не было чувства безопасности.
Но, вот знаешь, я, это, конечно, ужасно говорить. Когда я жила во Франции, и я вспоминала истории российские, мне казалось, что в России... Я до сих пор говорю, что я бы не хотела своих детей лечить в России. Я там по пальцам могу пересчитать, начиная там доктор Свет, для меня там топ-доктор номер один. И тех докторов, с которыми я встречалась в России, у меня был какой-то негативный опыт. Но это мой опыт, он не... как бы это не официальная какая-то там... статистика, есть хорошие доктора, есть хорошие клиники, но мне почему-то не попадалось. То есть мне попадались классные доктора в каком-то там в дорогом центре европейском, где нужно было там заплатить $150 там 20 лет назад, чтобы тебе выписали парацетамол. Ну, это сложно, да, делать, когда у тебя столько детей, и платить такие колоссальные деньги просто за парацетамол. Вот. Когда я переехала из России во Францию, мне казалось, что Франция, да, она нам обеспечивала какие-то чувства безопасности. Но когда ты приезжаешь из Франции в Швейцарию, ты понимаешь, что Франция очень сильно отстает. Это примерно как сравнивать, я не знаю, там, центр Москвы и какую-нибудь деревню в Казахстане. Вот по опасности, и, ну, это примерно так будет выглядеть. Притом, при всем моем уважении к людям из Казахстана, там есть тоже прекрасные врачи, но, опять же, нужно, чтобы тебе попалось, и чтобы ты знал, кому идти. Вот, поэтому во Франции немножко другая история, и экономически другая, да, и вообще и социально другая, и политически другая, где все равно есть там чувство нестабильности, есть там законы, которые принимаются. Ты понимаешь, что сегодня один лидер, он принимает там одни законы, завтра к власти приходит, не знаю, там крайне правый, они будут принимать совершенно другие законы. В Швейцарии как бы все стабильно. Такая прямая демократия, люди решают то, что им нужно, президенты меняются каждый год, и все прекрасно. Рожай, пожалуйста, не хочу, богатая страна, прекрасные выплаты для детей. Но, кстати, не так много рожают, да, здесь, если сравнивать с Францией, то в Швейцарии рождаются меньше детей, чем во Франции. Франция вообще бьет рекорды, несмотря на там и по рождаемости, несмотря, по-моему, это было несколько лет назад, вообще была первой страной в Европе по показателям рождаемости. На что правые, крайне правые сказали, да это потому что у нас много мигрантов, они к нам приехали с Северной Африки, привезли там своих детей и нарожали еще, чтобы получать наше пособие. Конечно, это все неправда. Ну, скажем так, это относительно и неправда. Конечно, есть мигранты, они повышают нам рождаемость, но тем не менее. Есть истории, например, по-моему, тоже во Франции, когда вот последние истории, когда с нами случилась со всеми одна и та же беда, коронавирус, и рождаемость во Франции после 9 месяцев ограничений, что она сделала? Выросла или упала?
Упала, наверное.
Выросла.
Упала. Вот я тоже думала, Лиза.
Ну, логично же, все сидят дома, нечем заняться.
Вообще во всех странах ожидали, что после этого локдауна повысится рождаемость, но, как показала практика, чаще всего она падала.
Ну вот у меня в первый, после первого локдауна родился еще один ребенок. Ему сейчас год, и все его называют как раз таким бэби постлокдауновским. Ну, в общем, в этом что-то тоже есть наверняка. Во Франции родители получают некоторые суммы, это, по-французски это, по-моему, называется так, les allocations familiales, то есть то, что государство дает семьям, у которых есть дети, зависит от вашего базового дохода, в зависимости от того, сколько вы получаете, сколько у вас детей, вы там можете рассчитывать на некоторую сумму. Ну, примерно, по-моему, это было типа там 130 евро на ребенка, потом, чем больше у вас детей, тем больше этот самый аллокацион, те самые выплаты, которые... И после третьего ребенка они немножечко в другой прогрессии растут, по-моему, там 169 на каждого последующего ребенка после третьего. Там какая-то такая сложная схема. А в Швейцарии выплаты на детей тоже имеются. Это, по-моему, я говорю по-моему, потому что тут такая система была странная. По-моему, так было. У кого больше зарплата, тот и получает эти самые выплаты на детей. Или,
это странно.
Может быть, процент от зарплаты получается выше.
Я почему? Потому что они падают не мне на счет, а моему мужу. И, по-моему, это 300 франков на ребенка. Или потому что я чуть позже начала работать, чем он. А эти самые выплаты получает только работающий человек. Вот там, вот такая логика. Если работаешь, то имеешь право на выплаты. Не работаешь, с выплатами прощаешься. Вот ты, допустим, заканчивается контракт, ты уходишь на безработицу, эти выплаты, как будто у тебя дети куда-то делись, да, твои там, не знаю, там трое детей, как будто они куда-то испарились, и ты эти выплаты не получаешь.
Но это же вообще нелогично. Наоборот, эти выплаты должны служить поддержкой.
Согласна, согласна. Вот здесь я эту тему не до конца понимаю, но, видимо, так швейцарцы тебя хотят вернуть на рынок труда, чтобы ты там не сидел на своих выплатах по безработице, плюс у тебя это, еще и ты там расслабился и...
Ну, еще женщины теряют стаж в это время, тоже немножко не социализированные во время декрета, возможно, это как бы...
Короткий декрет, это, конечно, я так послушала, не знаю, там в России, там какие-то другие, в Америке, но в Америке, по-моему, тоже там какая-то патовая ситуация, если только не смотреть на крупные компании типа Netflix, где людям можно уйти в декрет на год и там на два и так далее. Здесь 3 месяца, и будь добр, вернись. Но недавно швейцарцы проголосовали за то, чтобы мужчины могли выходить в декрет.
А сейчас они не могут?
Нет, могут, как раз они могут получить 2 недели каникул таких.
Отцовские каникулы.
Да, после родов. У меня ребенок родился в конце декабря, а закон начинал действовать с 1 января, ну, прямо там с 20-го. Прям самый конец, и мы как-то не попали. Я очень расстраивалась и ругалась. Я говорю, ну как же так вот теперь? Но, опять же, зависит от компании. Есть компании, которые все равно своему работнику там подарят там 3 дня или 4 дня после роды, и он может, родов, и может остаться с женой там, в клинике и так далее. Потом еще не очень важный момент, который я тоже увидела только, вернее, который я только оценила в Швейцарии, и то поговорив с русскими отцами. Кстати, наши коллеги с Эхо, я просто рассказывала, что есть в Швейцарии, например, могут отцу предложить там психиатр или психолог после родов. Не все же отцы могут так нормально и адекватно отреагировать, что вот... Я не говорю, что это какой-то ужас для них, но у женщины же бывает, да, там, baby blues, и потом не у всех роды гладко проходят. Я видела там детей, которых там в 5-месячном возрасте беременности они рожали, их спасали, и родителям как нужно с этим жить, да, когда у тебя ребенок в этой коробке, и за которым там ухаживают. Вот. Кстати, поэтому тоже можно получить отпуск родительский и для отца. И есть психологи и психотерапевты, которые работают с отцами. И наш коллега один с Эхо мне сказал, ну ты знаешь, вот если бы я кому-то сказал, что я пошел к психологу или психиатру, надо мной мои бы коллеги, мои бы друганы как бы засмеялись, ты что там, тряпка, мол, к психологу ходить. Вот как только наше общество оздоровится до того момента, когда мужчина может без проблем пойти к психологу и решать свои проблемы отцовские. Вот мне кажется, это тоже нас как-то стимульнет к тому, чтобы у всех был... Давай, Лиза, прости меня.
Нет, я просто хотела сказать, что мы будем ждать, пока оздоровится общество. Нам нужно сделать перерыв на новости на этот промежуток времени. С нами была Елена Сервитас, руководитель проекта «Открытый мир» и журналист «Эхо Москвы» во Франции. Спасибо огромное, Лен. До свидания.
Спасибо.
А вы оставайтесь с нами, никуда не уходите. Через несколько минут вернемся.
Дорожная карта.
Мы продолжаем нашу программу. Вы слушаете «Дорожную карту» на «Эхе Москвы». Вы можете смотреть ее в Ютубе и в Яндекс.Дзене. Здесь Лиза Никина и Маргарита Ставничук. И присоединилась к нам Карина Орлова, журналист «Эхо Москвы» в США.
Карина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Нам уже писали сегодня в чат Ютуба поскорее, чтобы мы поговорили про США, про все ужасы, которые там происходят с декретом. Расскажи, пожалуйста, как поддерживает или не поддерживает государство семьи, матерей?
США — единственная богатая развитая страна в мире, в которой нет гарантированного на федеральном уровне оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. 0 дней, иными словами. Да, это страшный позор, и на ближайшее время США такой страной останутся. Да, значит, вот такая вот история. В среднем, конечно, обычно дают, да, работодатель по своему усмотрению может дать.
То есть каждый сам
решает. 2 недели женщине. Да, абсолютно. Никакого закона нет.
2 недели на все.
Да,
родить, выкормить, вырастить.
Это среднее.
Ну, чего тут тянуть-то, в принципе?
Я не шучу, я абсолютно не шучу. Вот у меня есть друг, журналист, который работает, кстати, на издание «Медуза», он американец, у него вот жена родила ребенка.
«Медуза» вы себя считаете, правда, иностранным агентом, извините, я вынуждена сейчас это сказать. Продолжай, Карина.
Да, мы вынуждены, да, да. Спасибо, Лиза. И у него жена вынуждена была вернуться на работу через... 2 или 3 недели после рождения ребенка. И просто им повезло, что сам вот мой друг, да, он работает из дома, журналист, да, за компьютером, он мог присматривать за младенцем. А да, жена должна была выйти. Ну, если, допустим, человек занимает, ну, обычно женщина, да, хотя мужчины тоже могут брать отпуск по уходу за ребенком. Тут в Америке зависит от того, да, у кого зарплата больше, у кого из супругов или там, ну, родителей ребенка больше зарплаты. Ну, в общем, если человек занимает высокую должность, какой-нибудь топ-менеджер, там, да, то ему, может быть, дадут 3 месяца. Mm-hmm. Ну, это нужно быть, да, супер-супер топом. А так, в принципе, 2 недели, да?
А как выкручиваться вот, в этой ситуации?
Да, вот как раз хотела спросить, если все идут на работу, ни у кого нет возможности остаться дома на удаленной работе, то насколько доступны, не знаю, няни, ясли? Есть такая возможность?
Ой, пожалуйста, были бы деньги, в Америке доступно все. Значит, смотрите, многие женщины вынуждены, на самом деле, уходить с работы или переходить на частичную оплачиваемую работу из-за того, что они, да, остаются с ребенком. В Америке нет бесплатных детских садиков. То есть в Америке есть бесплатные государственные школы, но нет бесплатных детских садиков. Да? Няни стоят очень дорого. Ну, опять же, если у тебя постоянная няня, это вообще несколько тысяч долларов в месяц. Да? Можно, конечно, вот как в фильмах показывают, это, кстати, практикуется. Приглашают там, я не знаю, соседских подростков. Да? Ну, понятно, mm-hmm. что им там можно платить там, 20-30, там, я не знаю, долларов в час. Вот, внимание. Mm-hmm. Так что да,
всего
так,
лишь, да,
либо
да?
ты уходишь, либо, да, либо ты находишь, либо отправляешь ребенка, ну вот ясли, там детский сад, да, ну нет, конечно, в таком маленьком возрасте это будет няня, вот, и какая-то или постоянная, или частичная, ну как хочешь, так и выкручивайся, твои проблемы, уходи с работы.
Звучит вот. Так.
А если ты один, я не знаю, что делать.
Да. Ну а как это вообще объясняется государством, или США вообще нет проблемы с демографией, им не нужно ничего стимулировать, поддерживать, и поэтому...
Вот да, звучит вот так, будто власти делают да. все, чтобы люди не рожали.
А, на самом деле, Лиз, вот смотрите, в Америке есть парадокс. А, ну, страна разделена как бы политически на два лагеря, да, демократы и республиканцы. Республиканцы — это люди, которые всегда выступают против абортов, да, и они называют себя pro-life, за mm-hmm. жизнь, да. При этом есть такая шутка ходит, абсолютно это там только доля шутки, все остальное правда, что на самом деле республиканцы стоят на принципе pro-life только до момента рождения ребенка. Как только он родился, им вообще все равно, что с ним происходит, потому что это именно республиканцы, которые традиционно зарубают любые инициативы по поддержке, по там, я не знаю, гарантированию декрета, да, вы знаете, когда последний раз пытались принять на федеральном уровне, приняли закон о гарантированном декрете, так. Две недели, по-моему, должно было быть, и это было во времена президента Ричарда Никсона, и угу. Ричард Никсон, республиканец, наложил на этот закон вето. И с тех пор ничего не менялось, принять это невозможно. Вот сейчас у нас происходит огромная битва в Конгрессе, потому что Джо Байден, он избирался на этой повестке, он, собственно, ее проталкивает, пытается добиться ее принятия, но республиканцы стоят против. Там огромный пакет социальных расходов на несколько триллионов долларов. Байден там предлагал вообще почти на 4, пришлось урезать, потому что республиканцы, да, стоят против, плюс еще есть два демократа, которые являются умеренными, в том числе демократ Стив Манчин из Западной Вирджинии, который является вообще-то очень республиканским таким штатом, консервативным, там очень мало, там в основном старики живут, и им все равно, да, на вот эти там поддержку детей, вот, но в этом предложение Байдена заложено как раз деньги, триллионы долларов, сотни миллионов и триллионы на поддержку семей с низким и да, средне-низким доходом, чтобы для них детские садики были бесплатные. Я сейчас расскажу, сколько стоит детский садик в Америке. Вы только, пожалуйста, держитесь за что-нибудь покрепче. Вот. И все это пока не проходит. Да? То есть это не буду вас посвящать в эти детали этой битвы, но вот так вот получается. Да? То есть республиканцы, они про-лайф, они против абортов. Даже принимали законы, у нас mm-hmm. сейчас в Верховном суде большие баталии. Вот. А вот после, вот все как хотите, так и вертите. Значит, детский садик. Смотрите, в среднем по стране, да, но это как средняя температура по больнице, потому что учитываются там какие-нибудь сельские местности, где, понятно, цены ниже. Но в среднем по стране я посмотрела, 8355 долларов в год стоит детский садик.
Сейчас я посчитаю, мне нужен калькулятор.
Лиза открыла калькулятор. А я тебе примерно скажу, сколько это стоит. Это
полмиллиона рублей. Да, почти 600 тысяч.
Да.
Это средняя.
Но это в среднем по стране. Сейчас я вам расскажу, вот опять же, мой друг, вот он живет, вот, про которого я рассказывала, да, он живет в Коннектикуте, недалеко от Йельского университета, в небольшом городке. Там детский садик стоит 1400 долларов в месяц. У меня есть подруга, которая, я вам рассказываю про людей, это средний класс, это не богачи.
1400 это почти 100 тысяч рублей в месяц. Это я так поясняю.
В месяц.
Почти 100 тысяч
да.
за детский садик.
Если вы думаете, что это детский садик, куда ребенка можно сдать с 9 до 6, вы тоже ошибаетесь. Там только несколько часов в день, на самом деле, все это. Да.
Это тут как в Германии нам рассказывали сегодня, там тоже до 3, до 2.
Да, но там не уверен, что
это... Да, столько раз дешевле, конечно, да.
Там, скорее всего, это почти бесплатно, да, или какая-то символическая стоимость. А вот у меня подруга, она живет в пригороде Вашингтона, да, в Мэриленде, в хорошем районе, это не самый дорогой, да, там нигде, да, там миллионеры живут, но это хороший, очень такой считается, да, там район. Вот там детский садик стоит $2000 в месяц, и у нее она трое детей, вот она родила третьего, и вот, да, они отдают его в детский садик. $2000 в месяц.
Мне кажется, здесь должна быть минута молчания, просто чтобы переварить эти суммы.
Я просто хотела сейчас... Хотела спросить, вот общем... все эти законы республиканцев, которые они принимают, и вся эта риторика, она как бы направлена на повышение рождаемости или это просто популизм?
Нет, вообще про рождаемость тут особо никто не говорит. Вообще с рождаемостью в Америке проблемы начались, потому что рождаемость...
Потому что детский садик стоит 2000 в месяц.
Абсолютно. Миллениалы вообще не рожают детей больше. Это, кстати, вот, да, Папа Римский тут высказался по поводу того, что люди заводят себе животных вместо детей. Это неправильно. Но в Америке животные тоже, конечно, дорого в содержании. И там в ветеринарную клинику, если животное попадает, можно попасть там на несколько тысяч долларов, а то и там больше. И
Но дети явно
нет.
дороже.
Но дети еще дороже, да? И миллениалы... А не рожают, они не могут себе это позволить, потому что, смотрите, в Америке же не просто, ну, то есть тебе надо где-то жить, да, ты либо снимаешь квартиру, или, допустим, если люди поженились, они могут взять ипотеку, да, потому что семейным парам, женатым, они подают эти совместную налоговую декларацию, там, ну, можно делать налоговые, да, там, снижать налоги, что делать какие-то налоговые вычеты, короче говоря, это гораздо выгоднее. Ну, допустим, они берут ипотеку, но за ипотеку платить надо, плюс... Образование высшее в Америке стоит денег, а все хорошие университеты, они платные, и люди берут кредиты, если, конечно, опять же, за тебя не заплатили родители, но поскольку образование сейчас стоит в среднем получить, наверное, тоже около, ну, от 300, наверное, тысяч долларов, да, за все, за весь процесс до и выше, вот, то эти деньги тоже нужно возвращать, это студенческий кредит, да, и получается, вот человек, допустим, ему 35 лет, да, или там, не знаю, 33, да, вот он окончил университет, он платит за квартиру съемную или в ипотеку, но одинокие, ну, в смысле, люди не семейные пары, да, одинокие, они не берут практически ипотеку, да, за редким исключением. Вот. И еще у тебя ребенок, да? И что делать? Это просто невозможно. Нету денег. Но об этом, опять же, этот вопрос не поднимается, несмотря на то, что рождаемость замедлилась до самого низкого уровня за какие-то там десятилетия, да? Всего 0,1% прирост был рождаемости. Это сильное снижение. Хотя с 2007 года снижается рождаемость в Америке потихоньку. Но, опять же, об этом не говорят, потому что
Почему
в Америке большой приток эмиграции. Лиз, потому что у нас большой приток эмиграции.
А как же понимаешь, вот эти вот высказывания, поэтому... что если мы не будем рожать, то эти мигранты заполнят всю нашу страну, вытеснят коренные народы.
Ну, это примерно то, что говорят республиканцы, да, которые принимают законы против абортов. У них, в принципе, подоплека та же, да, что надо вот рожать. Но дальше-то, то есть ты родил, а дальше что, да? В Америке очень много детей в приютах находится, да, и об этом тоже как бы никто, особо республиканцы, не беспокоится. Они зарубают все инициативы по поддержке семей, да, для того, чтобы... Ну, да, представляете, семья, допустим, вот я уже тоже вам говорила об этом программе, я шокировала этот факт, это абсолютно, статистика. Человек, работник, получающий почасовую оплату, да, это обычно минимальная ставка, ну, допустим, $10-15 в час, не может, ему, чтобы позволить себе арендовать однокомнатную квартиру в городе где-то, да, где бы он там не работал, в каком городе, ему нужно работать 3 смены, то есть 24 часа в сутки ровно, чтобы позволить себе оплатить квартиру. Какие дети вообще, да? Ну, вот это же просто невозможно. Я, честно говоря, не очень понимаю, как люди выкручиваются. Наверное, если ты совсем там бедный, тебе какие-то полагаются. Да, кстати, Байден с июля этого года, помните, он же начал, большой пакет приняли помощи населению, но это в связи с ковидом. И семьи там с доходом определенным ниже какого-то, да, там, низкого и средненизкого. И, кстати, нет, вообще очень много семей получили, больше, вру. Очень много получили семей, деньги по $300 в месяц получали на детей до 6 лет. И теперь эти выплаты закончились в декабре, потому что Конгресс не продлил эту программу, потому что республиканцы стали, значит, против. Теперь они против, да, вот. Так что хватит. Ковид якобы заканчивается, и нечего детям помогать. Да, жизнь тяжелая. Я не знаю, сколько нужно зарабатывать денег, чтобы позволить себе одного ребенка, а тем более троих, честно говоря.
Это очень грустно. Я думаю, нужно перейти к каким-то более веселым странам. Кейсам и странам. Да, спасибо большое. Это была Карина Орлова, журналист «Эхо Москвы» в США. Рассказывала нам, что происходит с декретом и с рождаемостью.
И где лучше не рожать.
Да. Куда точно не нужно ехать рожать. Сейчас мы будем подключать нашего следующего журналиста из Ирана. Ну, вот, кстати, вот эта риторика республиканская, она же в Польше, можно тоже посмотреть, на запрет абортов, mm-hmm. на традиционалистское такое общество. И при этом Польша — это тоже страна, где одна из самых низких рождаемостей и прироста населения. То есть это вообще никак не работает. Да, запрет абортов там недавно произошел, но, тем не менее, никакого эффекта от этого нет.
Ну, потому что в любом случае запрет абортов означает просто запрет легальных абортов, а не то, что люди перестанут эти аборты делать.
Просто туризма абортного.
Или нелегальных каких-то подпольных операций, что еще хуже. К нам подсоединяется Никита Смагин, журналист ТАСС в Иране, автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану». Никита, добрый вечер.
Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, есть ли проблема с демографией в Иране?
Да, конечно, есть. Тут вопрос в Иране, достаточно специфичная история демографическая. То есть у нас где-то в 80-е годы в Иране наблюдался бум даже не рождаемости, а прироста, потому что Исламская Республика только пришла к власти и начала вводить эффективные способы, не эффективные, а относительно современные способы акушерства, доступной медицины, и резко пошла вверх прироста. Уже к концу 80-х годов в Иране поняли, что так жить дальше нельзя, потому что если дальше будет так расти население, то стране будет угрожать большие проблемы. И в 90-е годы Исламская Республика Иран начала проводить политику планирования семьи. То есть начали проводиться курсы различные в школах по сексуальному образованию, пропагандироваться истории планирования семьи, использования контрацептивов. То есть Иран стал первой страной на Ближнем Востоке, где появился свой собственный завод по производству презервативов, например. То есть и в данном случае в 90-е годы, наоборот, рождаемость пошла резко вниз. Иран в этом смысле достаточно многого добился с этой точки зрения. И коэффициент рождаемости с 6 в конце 80-х к началу нулевых стал где-то 1,8. То есть почти как в Европе в среднем. И потом, соответственно, в нулевые годы иранцы решили, что, в общем-то, ситуация снова идет куда-то не туда. То есть теперь уже слишком мало рождаются.
Качели такие.
Да. И, собственно, Иран решил, что нужно проводить обратную историю. То есть поощрение рождаемости.
Закрыли завод, отменили уроки.
Ну, в общем-то, действительно, да, началось все со снижения, с отказа от публичных слоганов о том, что нужно планировать семью. Дальше, в общем-то, начали поощрять именно создание семьи, в первую очередь. То есть, например, один из самых эффективных вариантов – это кредиты беспроцентные. То есть семья сегодня, когда создается в Иране, им выдаются беспроцентные кредиты, там до 5000 долларов в среднем. Помимо этого, дается кредит отдельный на приобретение жилья, тоже беспроцентный. То есть новая семья, если у нее нет до этого недвижимости, может купить на беспроцентный кредит. Ну, там определенный набор, определенные виды жилья, то есть специально строится для этого. Вот. Это все определенный эффект возымело, то есть с 1,8, как я сказал, коэффициент рождаемости в начале нулевых, сегодня приблизительно 2.1, да? 2,1. То есть
В два раза выше, чем в Европе, да.
Примерно уровень воспроизведения сегодня в Иране, но при этом, конечно же, вернуть все туда, где это было там до 90-х годов, не получилось и, наверное, не получится никогда. Этот фарш как бы полностью обратно не возвращается. Еще один способ, очень специфичный способ поощрения рождаемости, который в Иране существует. Но, опять же, тут не столько про рождаемость напрямую, сколько про семью, да, есть кризис семьи. Вот, это сохранение очень низкого возраста вступления в брак. Для девушки это 13 лет, для мужчин это 15 лет.
Серьезно?
То есть 13, да. То есть, соответственно, раньше было еще меньше.
А во сколько в среднем начинают?
Еще раз?
Рожать во сколько в среднем начинают? В каком возрасте?
О, слушайте, это зависит от, в общем-то, от того, о чем мы говорим. То есть средний класс какой-нибудь в городах — это за 30. Если мы берем сельскую местность, то это 17-18.
Наверное, это очень большой разброс, да, для одной страны.
Просто учитывая, что средний возраст вступления в брак — это вот эти вот 13-15.
Не средний, минимальный.
А, все, поняла.
Минимальный 13-15. И в Иране браки до 18 лет среди девушек это примерно 15%. 15, 18, 20, там разная статистика есть. Вот. То есть это достаточно много, но это не средний. Нет, средний возраст там за 20. Угу. Вот. И опять же, если мы говорим о том, что вот я говорю, что определенный эффект, вот эти поощрения, способы поощрения рождаемости возымели, они возымели в сельской местности. Средний класс как мало рожает, и, наверное, меньше даже продолжает рожать, так и это продолжается. То есть в сельской местности это определенный эффект возымело. Вот. И сейчас у нас, поскольку к власти недавно пришли консерваторы, консервативные силы в Иране, они, в общем-то, начали так аккуратно, скажем так, пока что еще пытаться продвигать такие наиболее радикальные методы, но пока еще очень аккуратно. То есть, например, они отменили программу по раздаче бесплатных контрацептивов среди кочевников. То есть до этого была такая история, что среди кочевых племен наиболее как бы бедных и не имеющих доступа ко всему этому раздавались контрацептивы бесплатно. Вот эту программу отменили, запретили, в общем-то, как это правильно называется, стерилизация мужчин и женщин, да, добровольная,
вазэктомия, да.
Для женщин, да, для мужчин не знаю, как называется.
Для мужчин как раз вазэктомия, а для женщин, это, видимо, стерилизация или как-то по-другому.
Вот, это тоже было запрещено, хотя надо сказать, что и до этого оно то запрещалось, то разрешалось, и там вот сейчас снова это запрет введен. То есть есть сейчас вот новый какой-то запрос на какие-то вот такие очень консервативные методы, но пока это происходит очень аккуратно, и пока так это касается какого-то очень малого количества людей, то есть, опять же, те же контрацептивы сегодня в аптеке просто приобрести, никакого ограничения.
Спасибо большое. Это был Никита Смагин, журналист ТАСС в Иране, автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану». Рассказал нам тоже, как обстоят дела с демографией и с поощрением рождаемости в Иране. Мы сейчас поговорим с Израилем скоро. Мы уже немножко анонсировали
это. Да, что там какая-то интересная история.
Да, там действительно интересная история, потому что Израиль — это одна из немногих стран лидеров. Ну, то есть, несмотря на развитую страну, несмотря на образование и все прочие блага современного общества, там довольно высокий уровень рождаемости. И просто интересно, почему и как, каким образом он сохраняется и поддерживается. Потому что некоторые говорят, что это благодаря ортодоксам.
Ортодоксам. Мне кажется, что такая национальная идея, что вот у нас наконец-то свое государство, мы можем его дальше развивать, давайте рожать детей, которые будут развивать государство, защищать его. Опять же, там ведь армия воспринимается не как что-то негативное, а как почетная часть жизни, и в том числе женщинами. То есть я общалась с девушкой, которая в Израиле отслужила в армии, она еврейка, и она говорила, что как-то считается даже стыдным, mm-hmm. если ты не служил в армии, даже если ты девушка, это, то есть, ну, такая естественная часть.
Ну да, видимо, это продолжение этой риторики, то есть также помогать своей стране рождаемости. Ну, мы сейчас это скоро узнаем, подключаем уже нашего корреспондента Алла Гаврилова. Она уже у нас на связи. Алла, добрый вечер, вы нас слышите?
Да, добрый вечер. Слышу.
Добрый вечер, это Алла Гаврилова, корреспондент израильского новостного сайта Newsru.co.il. В Израиле, да, кстати, как обстоят дела с рождаемостью? Вот мы говорили о том, что вроде как она увеличивается.
В Израиле очень высокая рождаемость. И, в общем, она не уменьшается с годами.
А вот чем мы это пытались обусловлено? Понять, да, как так получилось, что в Израиле при довольно высоком уровне жизни остается высокая рождаемость, хотя обычно эти два фактора не совпадают.
Ну, это зависит от культуры и религии. В Израиле довольно большой процент верующих семей, семей еврейских или семей мусульманских, у которых, во-первых, принято иметь много детей. Кроме того, даже светское население в Израиле, в принципе, отношение к деторождению совсем не такое, как в других западных странах. Оно гораздо более трепетное, гораздо более серьезное, поэтому даже светские семьи, то есть трое-четверо детей – это абсолютно нормально для абсолютно светской израильской семьи. Я хочу сказать, что у некоторых ультрарелигиозных семей может быть по 20 детей.
Ух ты! Угу. А с материальной точки зрения?
Это редко, но может.
С материальной точки зрения это как-то поощряется?
С материальной точки зрения это… Ну, есть, конечно, выплаты за детей, но они не такие… они не такие большие и, в общем-то, не такие выплаты, которые бы хватало на детей, да, то есть это никак не поощряется, это немножко поддерживается государством в материальном плане, но поощрением это никак нельзя назвать.
Я, кстати, еще читала, что в Израиле около, там, чуть больше 20% отцов используют свое право на декрет, хотя вот мы уже говорили, что в России это процент очень маленький, там, около 2. И несмотря, вот как вы сказали, на то, что это довольно религиозные сообщества предпочитают иметь много детей, там же наоборот как раз вроде это
когда
типа занимается матерью.
Смотрите, когда я говорю много, я имею в виду 10 и больше. Потому что когда мы говорим про религиозные сообщества, это 10 и больше детей. У светских тоже, да, 4, 5, 3. 3, 4, 5 – это абсолютно нормально для светского населения, я еще раз подчеркиваю. Насчет декретов, все очень сильно зависит от того, как, что это за община. Если мы говорим об абсолютно, опять же, как бы светском населении, которое не имеет отношения к ультраортодоксальному или мусульманскому сектору, то тут, да, действительно, все больше и больше отцов берут декрет. А, собственно, как и на Западе, в этом плане Израиль, насколько я понимаю, не сильно отличается от западных стран, возможно, даже у нас здесь этого больше. Если мы говорим про религиозные семьи, то там вообще все дело обстоит иначе. Есть семьи, например, очень много ультрарелигиозных семей, то есть семей очень религиозных, да, то есть очень как бы соблюдающих традиции там, и так далее. Там очень часто мужчины, не всегда, но часто мужчины, например, не работают, а только учатся, а работают женщины. Uh-huh. Но когда мы говорим о больших семьях, там, в принципе, поскольку, то есть когда семья большая, там старшие дети обычно следят за младшими, и у них вообще немножко другие проблемы, чем у светского населения. Это абсолютно разные образы жизни, поэтому, то есть, говоря на одну и ту же тему, мы не можем говорить абсолютно одинаково о таких разных общинах, как светская и религиозная.
А насколько дорого иметь детей в Израиле? Вот
тут так, дорого. Очень дорого. Детей в Израиле иметь очень дорого, потому что в Израиле в Израиле субсидированное детское образование начинается с 3 лет. То есть до 3 лет есть или частные ясли, или ясли субсидированные для слабых слоев населения. Но, естественно, этих субсидированных ясел для слабых слоев населения не так много, и мест в них не так много. Ну, это довольно тяжело, как бы тяжело получить людям, у которых просто, скажем, средний класс или там чуть ниже среднего класса, да, у которых нет денег на частные ясли, но субсидированные им не положено. Это очень большая проблема на самом деле. Мало того, я хочу сказать, что еще 6 лет назад, кажется, или 5 лет назад, 6 лет назад, даже, ну, примерно, собственно говоря, вот это вот субсидированное образование с 3 лет, а это как бы нововведение последнего десятилетия, просто точно не помню, в каком году это появилось, раньше до 5 лет были только частные детские сады.
Алла,
это очень дорого.
Алла, спасибо огромное. Это была Алла Гаврилова, корреспондент израильского новостного сайта Newsru.co.il. Мы, к сожалению, вынуждены уже заканчивать. Я только напомню, что завтра с 7 утра мы с Алексеем Соломиным будем вести утренний разворот. Подключайтесь. Всем спасибо. Всего
Лиза
доброго.
Никина, Маргарита Стамичук. До встречи.
Дорожная карта.